да что ж это тогда за империя, что это такая за страна, куда вот привозишь чемодан денег, и все рушится. Ломбированный вагон — это такое, ну, красивое словосочетание. Конечно же, они не ехали там где-то в темноте, заперты. Но до какой степени вот у людей бывает, конечно, разруха в головах, что они сами себе противоречат, повторяют какие-то конспирологические догмы и не замечают этих противоречий. Что могу сказать? Печально.
Всем добрый день, здравствуйте. Вторая программа ответов на те вопросы, которые вы оставили к предыдущим выпускам цикла программ «Все так плюс» про диктаторов белого движения. Здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин, и давайте сразу и начнем с того вопроса, который мы не успели задать в прошлый раз, но в этот раз мы до него дойдем, тем более, что он такой большой, многогранный. Белые были наймитами Антанты. Это повторяется прямо из программы в программу, и про Деникина так говорят, и про Колчака так говорят, и про Юденича так говорят. Антанта же снабжала его, потому что почему? Он, наверное, защищал их интересы. Врангель открыто сотрудничал с Польшей во время ее агрессии против России, а Врангель сбежал в 1917 году и поступил в британский флот. Потом его послал Черчилль воевать против русского народа, при этом деньги ему дали под договор, согласно которому он сдавал Прибалтику, Украину, Кавказ, Среднюю Азию и Дальний Восток, в скобочках Японии, то есть это Япония, остальное все кому-то другому. Оба были изменниками родины, продавшимися за деньги Антанты. Это Врангель и, как я понимаю, Колчак.
Колчак все-таки, наверное.
Да. Значит, Михаил Дзугутов пишет применительно к программе про Врангеля. Ну и как бы обвинения понятные. Что есть по этому поводу сказать?
Ну, известная история или теория такая насквозь большевистская, коммунистическая, что, конечно же, белые генералы действовали не по зову собственного сердца, не по зову души, не потому, что они, видите ли, хотели построить демократическую, свободную Россию или вернуть ту царскую Россию, во всяком случае, без большевистского произвола, а потому что их подкупили, они предали родину, вот поэтому они действовали. Но все это было написано еще в сталинских учебниках, ну, примерно так, так или иначе, и выставлены, соответственно, были белые генералы такими вот ничтожествами. Ну, мы про это подробно рассказывали, можно просто только повторить, что до такой степени эти люди все были честны, то есть мы не выгораживаем их, да, и я, например, уже не раз упоминал, что считаю такого человека, как Колчак, вообще очень ограниченным. Может быть, для полярного исследователя все это было не опасно, но для руководителя белого движения, от которого зависели сотни тысяч людей, ну, как политик он вообще оказался никакой, но это были безупречно честные люди, чтобы они взяли денег на развал России и что-то себе присвоили, это все абсурдное обвинение, потому что мы прекрасно знаем из сохранившихся документов, как и Колчак, и Деникин, и Юденич переживали за каждый рубль, как они без конца отчитывались за, ну вот это особенно в случае с Колчаком, за то золото, которое оказалось в их распоряжении, чтобы, не дай бог, их ни в чем не упрекнули, как Деникин мог ходить в каких-то старых стоптанных сапогах, никакие там у него ни золотые палеты, соответственно, ни какая-нибудь там роскошная машина. Это у Ленина был, например, Rolls-Royce. А белые как-то все поскромнее обходились. Поэтому представлять историю так, что они за деньги действовали, ну, абсурдно. Ну и погружаясь в эту, во всю тему, тоже это все, ну, такие нарративы советского времени, интервенция, империалистическое окружение, буржуазия, организовали нападение на молодую Советскую Республику. Достаточно почитать письма вот этих вот, ну, сообщений, телеграммы, обращения белых генералов, как они просили там, ну, буквально там гимнастерки, патроны, потому что масштабной помощи толком не было. В лучшем случае могли, например, выделить какую-то сумму денег, у Колчака, например, она была, но попробуй на нее что-нибудь еще купи на эти деньги, потому что, особенно после завершения Первой мировой войны и в Западной Европе от войны все устали, зачем нам поддерживать еще какую-то войну, какие-нибудь британские докеры будут устраивать забастовку, чтобы не дали загрузить судно с оружием для белого движения. Потом эти все целые истории, как этими деньгами, переводя их из страны в страну, попробовать воспользоваться, ну, все это в документах есть. И с одной стороны, насколько честно белые отчитывались, и потом какие-то деньги у них еще оставались, и они могли друг другу там, сдавая командование, передавать вот эти все подробности и отчеты, не присвоив ни копейки. А с другой стороны, насколько Антанта, ну, вот интервенции в таком полным пониманием вообще не было. Это было еще, давайте лишний раз напомним, что могло тревожить англичан и французов, когда большевики пришли к власти, что продолжается Первая мировая война, большевики капитулировали, сдались, а остались серьезные склады с оружием еще от царской России, остался царский флот, который большевики легко готовы были немцам отдать. И вот для того, чтобы этого не произошло, или чтобы немцы не получили в свое распоряжение нефтяные вышки в Баку, вот для этого были организованы небольшие скромные экспедиции, ну, в частности, вот в Азербайджан, соответственно, ну, как тогда называлось Закавказье. Азербайджан там они не говорили, закавказские татары говорили. Ну, в общем, вот на эти территории то недолго, и то все равно потом англичане уходили, или на север, чтобы вот в Мурманске тоже эти большие склады, причем в том числе с помощью самой вот Антанты, которая отправлялась в царской России, но потом что-то белым досталось, чтобы все это тоже не ушло к немцам только для этого. И то, какие были проблемы, как вот особенно французские солдаты, которые высаживались в Одессе, и вообще это были не совсем даже французы, а вот солдаты, набранные в Африке. Не будем погружаться, да, в национализм, и как потом их оттуда надо было поскорее из Одессы забирать, потому что была никакая не оккупационная армия. И вот это все абсурдно читать именно сейчас, в 21 веке, про наймитов, да, наймиты, слово-то какое-то уже вот большевистское, предатели Родины, это были такие патриоты, вот слишком просто механические патриоты, вот до такой степени ограничены, что они ничего другого не видели, не смогли договориться. Еще раз повторю, у них могли быть главными ключевыми союзниками Польша и Финляндия, где были сильные, серьезные армии, где к власти пришли сильные лидеры. Это в Польше, соответственно, Пилсудский, а в Финляндии Маннергейм, про них мы тоже рассказывали. Но белые, в силу вот ограниченности, и в том числе и честности, не могли пообещать, что будет независимая Финляндия, не могли решить, где пройдет граница между независимой Польшей и прекрасной Россией будущего, потому что не готовы были брать на себя такую ответственность, и союзников лишились. Если бы до такой степени они действовали бы по указке Антанты, то, наверное, за них бы все решили в Лондоне и Вашингтоне, потому что победители на Версальском мире очень смело расчертили границы Западной Европы. И вообще могли бы помочь, ну, вот эта линия Керзона, например, где должна была бы пролегать граница между Панской Польшей, так называемой, да, как в советских учебниках, и Молодой Советской Республикой. Охотно помогали бы дипломатическими методами. Но белые на это не шли до такой степени, вот они не готовы были брать на себя ответственность за государственное устройство, за границы будущей России. И все, о чем они, если и повторили много раз, что мы вот должны справиться с большевиками, а дальше соберется учредительное собрание, земский собор, еще что-то, и решит, как вот быть дальше, какая будет форма правления, а, соответственно, и что будет с, может быть, вновь образованными независимыми государствами. И вот это все повторение, что они предали родину, ну, предал родину, наверное, все-таки Ленин с большевиками, который утопил ее в крови, разорил страшнейшим образом крестьян, обрек на вынужденную миграцию миллионы людей и еще до прихода к власти говорил, превратим войну империалистическую войну в войну гражданскую. То есть вот не надо нам с немцами воевать, мы лучше капитулируем, а зато вот начнем у себя там резню. Будем убивать людей по социальному признаку. Ну, простите, что, может быть, для кого-то повторяют такие очевидные вещи, но судя по вопросам, я их видел, и они регулярно всплывают, ну, наверное, с этим вот наследием советской идеологии про продажных белых генералов, про Деникинщину, все вот это, да, Колчаковщину, еще все это фильмы потом, я на Колчаковских фронтах, да, как вот там, Шариков там, лишь бы вот на учет встану, воевать шиш с маслом. Ну, вранье, соответственно, да, там справку какую-нибудь получить, что ты там красноармеец. Ну, вот на таком уровне все это оказывается в сознании и сегодня у людей живет, ну, что могу сказать, печально.
Да, белые генералы, и об этом на протяжении наших программ много говорилось, белые генералы на том и погорели, что как раз не хотели поступиться ни пядью земли, никому ничего не обещать. Возможно, если бы они были готовы хоть чуть-чуть, подобно Ленину, сделать какие-то движения в этом направлении, их положение бы не было таким плачевным. Ну а что касается Ленина и большевиков, то тут отдельная претензия ровно того же рода, но на 180 градусов развернутая. Сейчас к ней перейдем. Я просто хочу, чтобы вы пока поставили колокольчик и подписались. колокольчик рядом с названием канала. Если он у вас включен, если он черненький, то тогда это значит, что вы будете получать все уведомления и ничего не будете пропускать из того интересного, что у нас на канале происходит. Ну и, конечно же, подписывайтесь и ставьте лайки. И в Телеграме нас ищите. У нас там тоже типа расписания, все самое интересное мы там дублируем. А даже что-то появляется и то, что на канале может потеряться, а там есть. В Телеграме мы называемся точно так же. Ищем выход. Троцкий, агент британцев и мировой закулисы. Пишет нам мистер Александр Третий. Это комментарий к программе номер 2 о Троцком за 28 декабря 2025 года. Неувязочка с англичанами. Почему они отпустили Лейбу, не арестовали, не отравили, а отпустили с миром из канадского Галифакса? А дело в том, пишет мистер Александр Третий, что в 1917 году ежу было понятно, что у Германии нет шансов против четырех империй. Английской разведке нужно было вывести Россию из войны, да еще и таким способом. Россия победителям была не нужна. Что они и сделали с помощью Лейбы и его гангстеров. Ну и Никола Филибер 3062, комментарий к программе 3 про Троцкого, она вышла 4 января 2026 года. Лена Голдфилд. Это не имя и фамилия, извините, Лена, это река здесь. Британская компания взяла в концессию золотые прииски на Колыме. Наверное, все-таки не на Колыме, а на Лене. Это ленские прииски, наверное, раз Лена Голдфилд. И получала не 20%, как тут Кузахметов врет, а все 95%. А 5% получала молодая Советская Республика. Под патронажем Троцкого англичане просто вывозили золото из России. Сталин на этот грабеж был должен спокойно смотреть, спрашивает нас автор этого комментария. Итак, Троцкий агент британской разведки. Ну, видимо, как Ленин германской, Троцкий, значит, британский. Что вы на это скажете?
Ну, тоже мы про это про все рассказывали, могу только лишний раз повторить. Но до какой степени вот у людей бывает, конечно, разруха в головах, что они сами себе противоречат, повторяют какие-то конспирологические догмы и не замечают этих противоречий. То есть Великобритания, да, проклятая английская буржуазия, ведет тяжелую затяжную войну с германской буржуазией, с германским империализмом, союзник Великобритании и Россия, но почему-то Россию надо вывести из войны и поскорее ее погубить. Ну, нет ли в этом какого-то глубокого противоречия? Почему англичане долго не признавали, соответственно, советское правительство? Почему помогали белым? Потому что белые готовы были, особенно пока продолжалась Первая мировая война, нести вот эти все союзнические обязательства по войне с Германией. Большевики какие-то сразу просто капитулировали, поэтому кто предатель, непонятно. Но сама по себе, да, я читал все вот эти вот не раз публикации, с чего бы это вдруг Троцкий оказался в Соединенных Штатах, почему, когда его арестовали, отпустили, ну и дальше сходится все. Вплоть до того, что ему там специально дали с собой чемодан денег на развал России. И даже если представить, что так и было, вот буквально вот дали денег, да что ж это тогда за империя, что-то такая за страна, куда вот привозишь чемодан денег, и все рушится, например. У Колчака вон сколько было золота, а почему-то вот он не смог сохранить свою разлюбимую царскую империю. Ну, конечно же, нет. Эта империя была обречена на распад, как и любая другая империя. В конце концов, в эту же эпоху исчезла и Османская империя, и Австро-Венгерская империя. Тоже вот не знаю, где вот эти конспирологи, где вот эти чемоданы, которые надо было кому-то привозить в Вену, соответственно, чтобы она рассыпалась на несколько частей и прекратила свое существование. Ну и Германская империя, соответственно. И особенно абсурдно всегда вот в этих вот конспирологических версиях подразумевается, что англичане что-то с этого должны были бы получить. Да, что они получили от России бы, или какие требования выдвигали? Вот какие территории, например, да, какие-то вот полуострова, или чтобы город перешел в их распоряжение, ничего подобного. А концессии, про которые говорится, это все появилось позже, все это было уже, ну, в эпоху НЭПа, и все это было очень выгодно советской власти, потому что советская власть сначала разорила, заводы остановились, производство было парализовано, современного оборудования никакого нет, и вот на таких вот условиях, что платить-то никому невозможно, мы согласны выдать вот вам лицензию, например, на добычу золота или на вырубку леса, на добычу нефти, ну, вы привезете свое оборудование, вы все это восстановите, а потом вот часть прибыли сможете себе забирать. И все это Сталин безобразно завершил, просто ограбив вот этих вот наивных, доверчивых, буржуазных инвесторов, которые верили договорам, которые с ними в Кремле подписывали. Ну, соответственно, там это в середине 20-х годов. Поэтому выгодно-то все было, конечно же, советской России. Получить технологии, получить готовое действующее производство, а потом его национализировать. Ну, лицемерие и вранье. И какие там 95%, и еще раз тоже надо бы повториться. Вся вот эта история про золото, ну, в том числе Колчаковская, она очень популярна, вот это будоражит воображение, золото, тонны золота. А в реальности, вот ВВП страны, в общем объеме производства, это скромные проценты, на которые ничего невозможно было бы вот толком совершить и сделать. Это вообще такой, ну, относительно стабилизационный запас. Я вот еще раз повторюсь, бывают такие ситуации, как вот у белых, или как вот сейчас у несчастной Украины, когда даже средства тебе выделяют, но ты не можешь на них вот буквально купить то, что тебе нужно. Вот в том числе и белые с этим сталкивались. А где купить необходимое оружие? А в конце концов, как вот еще и мобилизовать этих крестьян, которые не хотят идти вообще ни в какую армию, чуть что дезертируют. Поэтому вот обвинение Ленина и Троцкого в том, ну это с другой стороны, вы совершенно правы, да, мы же говорим не только про белых, соответственно, да, про диктаторов всей той эпохи, что они выполняли какое-то секретное задание вдвоем, что вот им специально выделили денег, и действительно, может быть, они и пользовались каким-то покровительством поначалу, только не английской буржуазии, а немецкой буржуазии, потому что Германия-то точно была заинтересована в том, чтобы вывести Российскую империю из войны, это удалось. Получилось высвободить около миллиона солдат для того, чтобы отправить их на Западный фронт кайзеровской Германии, и не пригодилось. Вот парадокс тогда. Ну так вот, если бы конспирологи хотя бы пытались включить какую-то причинно-следственную связь, может, им самим было бы проще. Ну а в основном вот только такие догмы, и так все понятно. И все вот это повторяется без конца. Но особенно вот популярные персонажи Ленин Троцкий, кто-то поглубже копает. Ну еще и сериал сняли для таких вот конспирологов на Первом канале, показали там еще такие другие демонические фигуры, которые плетут какие-то тайные страсти. Если бы все так было просто, так бы, наверное, и большевики смогли бы вот так же все организовать в своих интересах. Но почему-то нет. Вот, кстати, вот очень яркий пример. Большевики в Ленин в феврале 1920 года признали независимость Эстонии. Казалось бы, ну с какой стати? А потому что у большевиков вообще не было международного признания. Нужно было хоть какое-то. А еще нужно было хоть через кого-то отторговать. И здесь вот Эстония им, в частности, очень пригодилась. И пошли на территориальные уступки. А дальше, в 1924 году, организовали там вооруженный мятеж. Отправили туда сотни коммунистов, проверенных из подполья, кто-то там уже находился, вооруженных, для того, чтобы те устроили там перводекабрьскую революцию, соответственно, в Таллине, ну и в других городах, захватили власть, позвали на помощь Советскую Россию, и не получилось ничего. То есть вот получается, что это небольшая страна, где можно было всех, наверное, подкупить, где можно было нанять каких-нибудь профессионалов. И ничего не получилось. У опытных людей, которые устроили революцию в Царской империи, казалось бы, то все это доказывает лишний раз, что не зависит это все буквально от денег или от профессиональных революционеров. Ну и там же одержимые люди приехали, которые готовы были действительно свое собственное, так называемое, буржуазное правительство расстрелять и установить советскую власть. Но вот такие большевистские фанатики, и многие еще из них были эстонцами. И не получилось ничего. Поэтому, ну вот, лишний раз так всерьез воспринимать всю эту конспирологию про то, что чемодан денег там разрушил империю, абсурдно. Не империя, значит, и была, раз она так легко вся рассыпалась и раскололась.
Ой, да, было бы здорово на самом деле, если бы все проблемы решались бы с помощью пломбированного вагона, агента и чемодана денег. Тогда бы, наверное, и с Гитлером не пришлось бы воевать, а заслали бы туда просто какого-нибудь шпиона, да? Коминтерных плодил с лихвой, но почему-то пришлось наносить военное поражение. А Гитлер почему с Францией начал воевать? Ведь ладно, бог с ней, с Англией, они там, может быть, на острове с ними сложно. А французы-то что? Страна на ладан дышит, бюджет у нее постоянно дефицитный. А пришлось военное поражение наносить стране. Вот не получилось найти чемодана и подходящего шпиона. Кстати, про пломбированный вагон нам пишут. Просто интересные детали, это даже не вопрос. Говорят, пломбированный вагон, а нам CatAnarchist 9446 к программе про Троцкого пишет комментарий. Пломбированный вагон, у него были пломбированы только три двери, а четвертая была открыта, потому что персоналу нужно же было ходить туда. А двери пломбировались для того, чтобы была гарантия, что из этого вагона никто помимо контроля немецкой страны не выходит.
Первый вагон — это такое, ну, красивое словосочетание. Конечно же, они не ехали там где-то в темноте, запертые. Они в темноте и запертые сами себя спрятали, когда вот те же самые большевики, когда сбегали из Петрограда в страхе перед немецким наступлением в Москву. Вот там они такую конспирацию организовали. А здесь, да, конечно, они выходили из своих этих купе, их сопровождали немецкие офицеры, можно было ходить смотреть в окно, и больше переживали, да, за репутацию, потому что, ну, сразу было бы понятно, если ты проезжаешь территорию страны, с которой твоя родина ведет войну разрушительную, и тебя вдруг милостиво привозят, то, значит, ты договорился. Значит, вот тебе что-то там заплатили, пообещали, или ты что-то пообещал. Ну, примерно так и было. Поэтому это большевики пытались шифроваться, но недолго. Храбрились, и там еще они же, ну, очень своеобразно храбрились. Конечно, никто их там не притеснял, они ехали, пели «Интернационал», дерзили этим вот немецким офицерам, но на станции кому-то надо было все-таки выходить, покупать там какую-то еду, поэтому, ну да. Не то чтобы вот их там заперли где-то, и никто не знает, что это в этом вагоне едет. И лишний раз напомним, и не только большевики, и не один эшелон.
Давайте к следующему пункту. У нас очень много вопросов, да подавляющее большинство. Они все связаны с программами о гражданской войне. А вот по поводу Маннергейма нам есть что добавить. И сегодня мы хотим вам рассказать о темных пятнах на репутации Маннергейма. Они так или иначе были упомянуты все, но именно упомянуты. А сегодня мы расскажем вам о них чуть подробнее. Но это будет в самом конце программы, поэтому будьте поблизости, не отключайтесь, чтобы ничего не пропустить. Кстати, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, пожалуйста. Мы бы этого очень хотели. Почему генералы недооценили красных? Или, может быть, корень поражения вовсе не в недооценке противника? Может быть, они его оценивали адекватно, но, тем не менее, проиграли по объективным причинам. Дмитрий Масленников, еще цифры буквы дальше, оставил комментарий к программе о генерале Юдениче. Она вышла у нас 30 ноября 2025 года. В чем причина непонимания столь замечательными людьми исторического момента? Как получилось, что генералы недооценили врага? Правда, в оправдании нужно отметить, что и финны, и прибалты тоже недооценили красных и поверили их обещаниям, за что позже жестоко поплатились. В чем причина такой недооценки?
Ну вот оказались очень слабые вот эти белые генералы. Как генералы, многие из них были вполне способны. И Юденич, и Деникин, особенно во время наступлений, вполне себе грамотно управляли войсками. У них был большой опыт, и Колчак, очень решительный человек, хотя, может быть, не такой стратег. Но как политики, которые могли предвидеть какие-то события и взять на себя действительно ответственность, ну, тут это нам сейчас кажется очевидным, что да заключи ты союз с Маннергеймом, гарантируя ему независимость, из Польши то же самое, да еще и, ну, в случае с Финляндией, вот Северная область, Петсама, чтобы великое бывшее княжество финляндское получило выход к Ледовитому океану, и все будет тебе, и помогут тебе взять Петроград. А они упрямо сопротивлялись. А большевики на это на все согласились, лицемерно. В том числе, кстати, и с эстонцами тоже. И территориально там готовы были уступать. Только большевики обманывали, а белые оказывались честными. И единственное, вот помимо того, что белые генералы были честные, ограниченные, но честные, еще вот лишний раз такой аргумент, что даже если бы кто-то вот из них оказался бы все-таки вот до такой степени понимающим и проницательным, и вот готов был бы подписывать какие-то соглашения официальные. Ну, там Маннергейм вообще и на словах даже был готов бы удовлетвориться, вы просто произнесите, выдавить это из себя. Да, Финляндия будет свободной, например, но не могут те, да? Так вот, у них же, они же не в одиночку действовали, это были не такие деспоты и диктаторы, как там Сталин, да, перед которым все вздрагивали на каком-то этапе, и вообще никто там и пикнуть не посмел. Нет, им надо было в том числе опираться вот на своих собственных офицеров. Кто-то из офицеров республиканец, а кто-то монархист. И большинство из них тоже были искренне за единую неделимую Россию, а дальше политики там будут что-то уже решать. Поэтому, если бы условно, там, например, Деникин бы пошел бы на какие-то соглашения с Пилсудским, очень легко могли бы организовать его собственные офицеры такой вот переворот, сместить предателя, возвести на его место какого-нибудь более пламенного оратора, который за единую неделимую, и все равно бы проиграли. Но вот это скорее такая реальность. Поэтому проверить уже невозможно. Точнее как? Мы тоже рассказывали, когда к власти пришел и стал диктатором Врангель, просто было поздно. Уже все его там обещания признать Финляндию, Польшу уже никакой роли не играли, потому что большевики уже подписали договоренности. И здесь тоже сложно осуждать. правительство Финляндии или Эстонии, которые большевикам поверили, может быть, не очень-то и верили, но какой у них был выбор? Белые ничего не могут предложить, а Ленин со сторонниками, помимо мирного договора, и, ну, эстонцам там еще часть золотого запаса, а еще и территориальные уступки. Например, эстонцам же передали Ивангород, то, что вот сейчас в составе, ну, напротив Нарвы, да, нашей с вами родной области, Ингрии, которая почему-то называется Ленинградская область, и Печоры, то, что в Псковской области находится, и финнам, частично территории к востоку, еще и там Петсама. Пожалуйста, а белые ни на что на это пойти не смогли. Но, может быть, если бы согласился кто-то из белых генералов, ну вот еще раз повторюсь, высока вероятность, что его, собственно, офицеры бы свергли, потому что мятежи вот этих вот офицеров, это просто малоизвестно, но мы их упоминали. Они и Деникину достались у него в тылу, и Врангелю потом было тяжело, и белое движение вовсе не было единым. Самые сознательные из них, но высший генералитет, тоже надо отдать им должное. Вот они, тяжело вздохнув, но признают, чтобы для пользы дела. У нас будет единый командующий, а им вот, ну, так получилось. Стал Колчак тоже в цепочку случайности. А Колчак против договоренности с какими-нибудь территориями. И Юденич, который лично общался с Маннергеймом, тоже тяжело вздохнув, но мог говорить: не велено мне вот брать на себя такую ответственность. То есть вы нам помогите Петроград взять, и эстонцам там тоже, да, но я вам ничего не обещаю. И потом вот, ну, а как себе должны были люди в Реве или Таллине или в Гельсингфорсе, Хельсинки представлять? Сейчас мы им поможем, они захватят Петроград, им потом Колчак даст задание: так, там Балтийский флот, срочно берите его под контроль и обратно на запад брать под контроль Хельсинки и Реве и наводить там конституционный порядок, ну, в нашем там понимании империалистическом. Поэтому, ну, печально, но, а с другой стороны, закономерно. И еще раз напомню, что у белых никогда не было столько сил, сколько у красных. Они всегда были в меньшинстве. Поэтому тут говорить о каких-то просчетах стратегических, это все любят говорить, что вот Деникину надо было идти не на Москву, а на соединение с Колчаком, например. Но я считаю, там с этими гигантскими расстояниями это принципиальной роли бы не сыграло. Сыграло бы серьезную роль вот заключение договора с независимой Польшей, с независимой Финляндией. Ну, заодно и эстонцы могли бы пригодиться для захвата Петрограда. Но за это надо было им гарантировать независимость, ну, на словах, договор какой-то подписать. А белые этого не сделали. А дальше все это подробно расписано, да, где ошибки какие допускали. И еще раз тоже напомним, коварство Троцкого, который привлек на свою сторону десятки царских генералов, кого-то шантажом, кого-то пайком, кого-то, может быть, даже там очаровал идеологически, все так называемые военные специалисты. И такой из них, как Каменев, умудрился одержать, ну, честную военную победу над Колчаком, например. Именно
Сразу
как вот
оговоримся,
опытный...
другой Каменев.
Не
Не тот
Розенфельд,
Каменев,
да,
который,
не
да,
член политбюро,
большевик, а
а
Каменев
царский
генерал
генерал,
царский.
да. Вот. Просто потом это никому из этих генералов не пригодилось в годы большого террора при Сталине. Сталин им сразу не доверял. Но тут вот большевики смогли привлечь на свою сторону и профессионалов, поэтому тоже вот даже вот это преимущество белых в дисциплине, в образовании, ну, перестало играть свою роль на каком-то этапе.
А нам тут, кстати, между прочим, один из наших зрителей или слушателей, я не выписал к себе, к сожалению, эту реплику, но она абсолютно верная, и спасибо тому, кто ее оставил, что против белых играла география и логистика. Они находились на окраинах, а большевики в центре. И получается, что большевики, находясь в пронизанной большим количеством железных дорог сердцевине, они могли оперативно перебрасывать резервы между фронтами. А связь между тем же Колчаком и тем же Деникиным была возможна только по воздуху, поэтому они оперировать не могли ресурсами, да и с точки зрения заводов и фабрик, которые у большевиков как-то что-то могли там худо-бедно выпускать, у белых такой возможности не было.
Ну, заводы и фабрики находились в глубочайшем упадке, толком там особенно ничего не производилось, были грандиозные запасы, накопленные при царской России, и в основном они попали в руки большевиков. Но вот действительно то, что преимущественно было у большевиков, что они хоть и жаловались, да, что в кольце фронтов, вот как нас со всех сторон стиснули. Но в реальности, да, им было проще, особенно с таким талантливым руководителем и организатором, как Троцкий, снимать надежную часть одного фронта, перебрасывать на другой оперативно, железно дороги под контролем, а у белых этой возможности не было. Да, не мог Деникин оперативно перебросить на помощь Колчаку куда-то там в Омск, какую-нибудь дивизию или другую, или Миллеру под Архангельск. Это было все нереально и невозможно. Преимущество было в том, что в их распоряжении были портовые города, Но вот при такой помощи Антанте, которая колебалась, не хотела, потом вообще настаивала на том, чтобы мирный договор поскорее заключали. Кстати, очень напоминает текущую ситуацию, там вот параллель совершенно очевидна. Давайте как-то между собой там поскорее договариваетесь, как вот, может быть, даже и было бы неплохо с миссией Буллита, который считал вот по границам, кто где что контролирует, тот вот там пусть и остается, главное, чтобы кровь перестала проливаться. И Ленин согласился. А дальше Вудро Вильсон заболел, не успел Буллит договориться. Но там это были не только белые и красные, а, соответственно, где-то на Дальнем Востоке Семенов, где-то Махно что-то контролировал, были другие там образования территориальные, но не сработало. А тут вот была такая альтернативная цепочка, но я думаю, что белые и на это бы тоже не согласились. А все равно вот упрямо в этом своем вот имперстве нет вот победы над большевиками до конца. Но с логистикой, да, тяжело, потому что там еще мобилизационный потенциал, конечно, был у красных. У них были сконцентрированы в основном, ну вот основное население, которое можно было без конца мобилизовать, оно разбегалось, его снова мобилизовали, оно снова разбегалось. Но, тем не менее, там под конец гражданской войны 5-миллионная армия под командованием Троцкого, ну, близко ничего подобного у белых не было никогда.
О роли случайности поговорим дальше, а в конце и о темных пятнах в биографии Маннергейма. А сейчас у нас примерно середина программы, где-то в этом месте. И я обычно как раз в этот момент напоминаю вам о том, что хотелось бы, чтобы вы лайк поставили этой программе и подписались на наш канал. Нам бы это очень помогло с его продвижением, ну а вам помогло бы наполнить ленту хорошим содержимым. Кстати, между прочим, по поводу содержимого, обратите внимание, что у нас есть большой плейлист по диктаторам гражданской войны, и там все программы из циклов в последовательности друг за другом, то есть вы можете послушать начало, середину и конец, если это три программы, как в случае с Троцким, можете найти конкретно программу про Юденича, про Колчака, про Деникина, в общем, что вы считаете нужным, там все у нас и найдется. Ну и есть у нас еще другой цикл, большой цикл «Диктаторы», там и про Ленина, тоже большая череда программ, в общем, полазайте по нашему каналу, найдете много всего интересного. Идем дальше, и у нас вопрос о роли случайности в истории и роли случайности в поражении белых. Это комментарий к программе про Юденича, она вышла 30 ноября 2025 года. DAMG25 пишет, если бы не удача чекистов, которые случайно взяли связную офицерской подпольной организации в Петрограде, из-за чего восстание в Петрограде под руководством полковника Люндеквиста не произошло, то у генерала Юденича все бы получилось. Прямо мистика какая-то. Полковник Люндеквист, чтобы его не арестовали, покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна военного госпиталя на Суворовском проспекте Петрограда, наискосок от здания Николаевской академии генерального штаба. И, собственно, еще один комментарий к программе про Юденича, полностью дезавуирующий предыдущую реплику, что шансов не было, поскольку у Юденича 1030, а у РКК в 1919 уже 1 000 000 человек. Роль случайности, насколько она вообще была велика в событиях тех лет, на ваш взгляд?
Ну, в данном случае это опять конспирология, потому что полковник Люденквист, это по версии большевиков, он готовил заговор, потому что вообще-то он находился на службе у большевиков, приходил туда буквально на работу, получал там зарплату как царский офицер, наверное, где-то собираясь с другими царскими офицерами, где-то в квартирах в Петрограде, они там ворчали, как все неправильно, как все нехорошо, а вот лучше было бы со своими, но я думаю, что первого, наверное, повесил бы Юденич, придя, захватив Петроград, это как раз-таки был бы полковник Люденквист, который на красных работает. А вот по версии красных, уже после победы над белыми, конечно же, все вот эти заговорщики, все эти недобитые белогвардейские офицеры, в общем, были же репрессированы почти все, кто верой и правдой служил Троцкому из бывших царских офицеров, за редчайшим исключением. Поэтому здесь это, вот с точки зрения ЧК, да, был заговор, это вот все белые, под это же дело, но это, правда, дело весны царских офицеров, был арестован, схвачен и расстрелян Гумилев, что абсолютно сфабрикованное дело. И здесь, да, и еще покончил с собой. Может, они, скорее, там, я поверю, что чекисты его там в окно выбросили, а то бы он ему говорил, да вы что, я целиком свой. Я же по вашему заданию, например, действовал и пытался разоблачить других бывших царских офицеров, потому что всегда удобно. На это же, в конце концов, клюнул и Савенков, когда ему уже, человеку, который находился в эмиграции, рассказали, что вот есть серьезное подполье, серьезные люди, готовые поднять восстание. Вот руководителя только не хватает. Вот если был такой руководитель, как Савенков, ну это вот уже начало 20-х годов, и он нелегально перешел границу с Финляндии, прибыл в Петроград и попал в руки чекистов. Вот что, скорее всего, и было. А не потому, что там перехватили какое-то донесение, а то бы вот заговор сработал. Нет, в том случае, там же даже вот после большевистского переворота 7 ноября, да, октябрьского переворота 7 ноября, соответственно, там в Петрограде больше десятка юнкерских училищ, это все надежные, как правило, молодые люди, которых заагитировать за большевиков невозможно, вооруженные. И то ничего не получилось. Там всего три училища согласились принять какое-то участие, да, там в борьбе с большевиками, и то все пошло сразу наперекосяк, и руководители училищ тоже не хотели, чтобы кровь проливалась, и поэтому... А это уж пока все было свежо, и казалось, можно было бы сделать. А тут верить в то, что группа людей может как-то захватить власть в Петрограде, даже если, может, что-то у них получилось бы на короткий промежуток времени. Троцкий прислал бы там бронепоезд и несколько эшелонов с красными латышскими стрелками надежными, и они бы очень быстро все это в Петрограде разогнали бы. Ну, примерно так и получилось. Правда, не пришлось вот Петроград защищать тогда, а просто достаточно было перебросить эти части против Юденича, и все стало рушиться осенью 19-го года. Про
Ну, в общем, как и
случайности
ожидалось,
больше
случайность это
закономерностей.
случайность. Да, а закономерность все-таки весит на весах истории гораздо больше. Я еще только 5 копеек вставлю про полковника Люндеквиста. Все-таки он выпрыгнул из окна, но не покончил жизнь самоубийством, а вполне себе живым попал в руки чекистов и был расстрелян. Ну, во всяком случае, насколько я знаю, может быть, я тут ошибаюсь, но... Человек остался жив после этого прыжка. Еще очень увлекательная теория, мне она прям понравилась. Большая реплика о том, что посла Мирбаха в Москве убили по заказу, по заданию Ленина и большевиков. Я напомню, если кто вдруг подумает, что я сейчас что-то путаю, да, действительно, по официальной, так скажем, версии событий, все это связано с левоэсеровским мятежом и с эсерами. Но Lustration and Altruism, пользователь с таким ником, оставил комментарий к программе про Махно 7 декабря 2025 года, она вышла в эфир. Блюмкин, действуя по заданию Троцкого, Ленина, ЧК и лично Дзержинского, убийство Мирбаха создал большевикам базу для окончательного разгрома самоуправления в России и для полного уничтожения советской власти через ликвидацию всех соратников по революции и полной узурпации советов. Это был естественный следующий ход полностью троцкистской на тот момент Господи, РСДРПБ после первого шага к узурпации и уничтожению учредительного собрания, положившего начало гражданской войне. То есть убийство Мирбаха как повод развязать репрессии. Как вам такая история?
Чем Мирбаха? Там было покушение на Ленина. Убили Урицкого в Петрограде, например. И так поводов-то хватало. Их не надо было специально придумывать. Здесь конспирология, я понимаю, там тоже сходится на том, что Дзержинский сам фактически вот дал мандат Блюмкину, да, на все действия. Тот и служил в ЧК. Хотя вроде бы симпатизировал левым эсерам. Но, скорее всего, все-таки тут традиционная версия. Это левые эсеры. И вообще эсеры были страшно недовольны заключенным Брестским миром, который был фактически капитуляцией, и рассчитывали на то, что, убив немецкого посла, они спровоцируют, соответственно, продолжение войны, соответственно, вот эта капитуляция рухнет, а дальше у нас будет там какое-нибудь революционное сопротивление, как они думали, там, партизанское, но лишь бы не капитуляция, а то получается, что это нож в спину немецкого пролетариата, потому что теперь, получается, Советская Россия и большевики помогают германским империалистам и лично кайзеру, снабжая его оружием, отдавая ему деньги, выделив в его распоряжение территорию Украины, ну, это житница, да, Германия же голодала, просто для того, чтобы вот лишить пролетариат Германии возможности сделать там себе революцию. И вот эсеры оказались более принципиальными, чем Ленин, и вот провели вот это вот террористический акт, по сути. Но ничего не получилось, как мы знаем, и Германия очень слабо на это отреагировала. И даже если было бы так задумано, значит, и большевики какие-то непроницательные. Но еще раз повторюсь, придумывать такой запутанный способ им было совершенно не обязательно. После других убийств их собственных вождей, это, правда, чуть позже произошло, но хватало там поводов и других. Ничего не мешало, в общем, большевикам сразу объявить о красном терроре и тут же его начать воплощать в действие с гордостью еще. И открыто говорить, да, у нас диктатура, никакой демократии не подразумевается. Поэтому нет, такие вот сложные, запутанные схемы с такой вот конспирологической историей, это тогда, если бы они так задумали, надо было просто организовать убийство Дзержинского, чтобы кровавые репрессии развязать, тем более, что Дзержинский был против заключения Брестского мира, а потом уже свалить все на всяких врагов и давай там направо и налево всех расстреливать. Нет, очень запутанная теория.
Да, запутанные теории в повседневной жизни не работают, но почему-то вот в таких вот исторических примерах считается, что они должны действовать на ура. Перед тем, как мы перейдем к следующему вопросу, кстати, очень болезненному, судя по огромному количеству комментариев, наверное, это чемпион вот среди тем, которые вызывают большое число комментариев, то, о чем я сейчас расскажу, она, наверное, на первом месте. Но перед этим я хочу напомнить о том, что мы живем только на ваши пожертвования. Наш канал развивается только благодаря тем донатам, которые вы делаете. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о том, что нам эти донаты жизненно необходимы. Мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ну и, кстати, как поправил нас один из комментаторов, не буду искать его имя, тем более там ник какой-то. Действительно, от монетизации видео еще мы тоже живем, но это тоже исключительно ваша заслуга. То, что вы нас смотрите, позволяет нам существовать, и то, что вы делаете донаты, позволяет нам существовать. Пожалуйста, зайдите в описание программы и посмотрите все способы, которыми вы можете помочь каналу «Ищем выход». Используйте один из них, какой-нибудь, любой, тот, который вам больше нравится или кажется более безопасным, и примите нашу огромную благодарность, потому что благодаря именно вам и таким людям, как вы, мы можем развиваться и наполнять вашу жизнь, я надеюсь, интересным содержимым. Об антисемитизме Петлюры и Белых очень много реплик прямо противоположного свойства. А вот тот же пользователь Illustration and Altruism, уже помянутый сегодня комментарий к программе про Петлюру 14 декабря 2025 года, она вышла. Осуждение Петлюры и на словах, что армия Петлюры в период директории участвовала в погромах. Армия Махно участие в погромах не принимала, пишет в скобках тот же самый Illustration and Altruism. И здесь же реплика пользователя Евгений Александров. Он пишет: штаб-вагон Петлюры находился на станции Коростень. Извините, или Коростень, я не знаю, как правильно ставить ударение, заранее не посмотрел. В городе проживало 80% евреев, и ни один еврей не пострадал, не было никакого погрома. Штаб-вагон Петлюры стоял на этой станции, пишет Евгений Александров. Ну и много реплик на этот счет. Что скажете, все-таки был ли Петлюра антисемитом? И содействовал ли он погромам, или, может быть, не препятствовал им в должной степени?
Ну, для начала, да, скажем, что ни у кого из вот тех людей, о которых мы рассказывали, о лидерах белого движения, уж тем более у большевиков, нигде никогда не было высказываний таких вот откровенно антисемитских, и уж тем более какой-нибудь нацистской программы по окончательному решению еврейского вопроса. Никто не говорил о том, что надо возродить черту оседлости, которая была отменена при временном правительстве. И единственный, кому вот, ну, в итоге он и был убит за это, да, Петлюра, что вот он как-то вот стимулировал эти вот еврейские погромы на территории Украины. Ну, приходится вступаться за Петлюру, потому что, опять-таки, каких-то документов, каких-то его высказываний вот непосредственно о том, что надо там со всеми евреями разобраться, не имеется. Скорее всего, в каких-то случаях он не мог контролировать до конца свои собственные войска, свои собственные части, как, кстати, и Махно, потому что тоже вроде бы пытался мешать, да, там, разгрому каких-то местечек, прямому убийству евреев, но то, что сама по себе, вот, и в белой пропаганде, и у Петлюры, да, это проскакивало, ну, даже не проскакивало, иногда прямо звучало, потому что кто к власти пришел-то? Вот посмотрите на вот этих вот большевиков. Троцкий, Бронштейн, Каменев, Розенфельд. Ну, к Ленину там было сложно придраться, а дальше там кто-то и фамилии не менял. Типа, например, Иоффе или вот там Блюмкина вы упомянули. Вот это тут все сходится. Какой-то вот жидомасонский заговор. Но напрямую вот так вот откровенно нигде это не звучало. Призыв к погромам не звучало. Где-то вот, ну, на уровне каких-нибудь злых карикатур. Но точно так же злые карикатуры рисовали и большевики на своих врагов, ну, вот там на продажных, на кровожадных, на злодеев. И там даже не карикатуры там, а плакаты. Там и тут обе стороны не сильно друг от друга отличались. Поэтому я еще раз вот за Петлюру, как за человека, который был последовательно за независимость своей страны, именно очень последовательно. И на каком-то этапе, ну, просто было поздно, когда он фактически стал диктатором, тоже уже не смог ничем воспользоваться из своих полномочий. Но ничего подобного вот в Ванзейской конференции, которая происходила в нацистской Германии, когда вот было принято решение по окончательному решению, окончательное решение еврейского вопроса, что вот будем свозить их в специальные лагеря, а там всех умерщвлять миллионами. Ничего даже близко этого не было. А погромы часто случались или грабежи, это да, но, как правило, не по национальному признаку. Вот то же самое там и Махно, от чего страдал. Захватили какой-нибудь город и давай там, как им казалось, грабить награбленное. Мы же там все простые, а тут у кого-то 10 комнат. Зачем ему столько? Вон у него там сколько нажито нечестным трудом. И это был очень популярный, соответственно, лозунг про экспроприацию. Вот на таком уровне, действительно, такого вот полубандитизма. Ну и белым тоже не всегда удавалось контролировать свои собственные тоже подразделения. И уж большевики, какие устраивали страшные погромы, расправы, поэтому тут вот, ну вот Петлюре это больше достается, в том числе, почему еще все это известно? Потому что он был убит человеком, который так и заявил в итоге в суде. Я ему мстил за еврейские погромы, подробно все это рассказал, человека оправдали, ну и в итоге вся эта история стала восприниматься как вот, ну, какое-то доказательство конкретной вины Симона Петлюры. Вот скорее здесь вот такая история получилась. Может быть,
Да,
если он также
действительно, есть
убил бы
апелляции и к
Нестора
этому
Махно,
моменту тоже.
если бы он также Нестора Махно убил бы и точно так же в суде объявил, я ему мстил за еврейский погром, может быть, и за Нестором Махно закрепилась бы вот такая потом вот репутация антисемита.
Есть, да, на это тоже указывают некоторые из комментаторов. Но давайте перейдем к Карлу Густаву Эмилию Маннергейму. И здесь, во-первых, помимо темных пятен его биографии, хотелось бы и вопрос тоже процитировать. Перед этим еще раз напомню о донатах. Не забывайте, пожалуйста, помогать нашему каналу. 18 января 2026 года вышла эта программа в эфир. Алекс XL5RN оставил этот комментарий. Нападение СССР на Финляндию в 1939 году было обосновано. Почему? Если Маннергейм склонялся к тому, чтобы на всякий случай захватить Петроград, это событие времен гражданской войны в России, то какие претензии к советам, которые предлагали поменяться территориями и отодвинуть границу? Кстати, Зимняя война была третьей по счету войной между Финляндией и Советами. В двух предыдущих случаях нападала маленькая добрая Финляндия. И вот здесь действительно к Маннергейму у многих россиян современных вопрос и претензии. И по поводу того, что он помогал поддерживать блокаду Ленинграда немецким войскам, и по поводу, это уже в годы Второй мировой войны, и по поводу Советско-финской войны, которую, как считают, спровоцировала именно Финляндия своей неуступчивостью в территориальных вопросах. Что скажете?
Да, это все регулярно, и мне вот тоже и лично писали люди, как я могу выгораживать военного преступника Маннергейма, он же у нас в передачах пока, ну, оказался таким самым благополучным, самым честным, порядочным, ну, так и есть. В общем-то, человек, который становился диктатором неоднократно, а потом легко уходил в отставку, за власть не цеплялся. А вот сейчас в Кремле сидит человек, вот способен ли он там, да, уйти в отставку, например, ничего подобного не происходит. Маннергейм в этом плане был уникален, потому что, ну, например, когда он был руководителем Финляндии в 2019 году, у него был статус человека с безграничными полномочиями, а он все равно через полгода, как вот по римской традиции, да, диктатор, вот легко почему-то от этого статуса отказался. Ну, так вот. Он не организовал поход на Петроград, и он предлагал помощь Юденичу и вообще белым, которые вели свою, соответственно, войну с большевиками в наступлении на Петроград, и не договорился с ним. Поэтому обвинять Маннергейма в этом вопросе очень смешно, потому что Маннергейм как раз предчувствовал, какая будет опасность, но не от того, что Петроград близко, а от того, что большевики у власти. А лишив их Петрограда, это и портовый город, и крупный промышленный центр, конечно, большевики бы ослабли, может быть, и проиграли бы белым борьбу за власть. Все, что Маннергейм пытался объяснить Юденичу, ну вот мы про это говорили, еще раз повторюсь, что Николай, ну они там по имени отчеству друг друга называли, я готов тебе помочь, но мне надо объяснить что-то у себя в стране. Меня и так там подозревают в бонапартизме, в империализме. Жена у меня была русская, что я буду диктатором, поэтому если у нас будет какое-то соглашение с вами, с белыми, что вы признаете независимость Финляндии, а еще нам уступите там вот на севере ненужные вам, чего вас там полно, берегов Ледовитого океана, а нам только небольшой кусочек и мирное соглашение, то я помогу. У меня вот там наберется 30-40 тысяч штыков, мы легко Петроград захватим. А Юденич ничего не мог ему вот пообещать, ну, сочувствовал, переживал, соглашался, но над ним был Колчак, который вообще запретил на каком-то этапе вести переговоры. Юденичу запретил общаться лишний раз с Маннергеем, а то вдруг тот все-таки как-то договорится. В общем, походу на Петроград так и не сложилось и не получилось. Со севера, со стороны Финляндии, а то, что дальше делал Советский Союз, возвращаясь, да, это уже, соответственно, зимняя война, спровоцировав, это все очень напоминает вот текущую ситуацию, когда шантажируют Украину, уступите Донбасс, но это, в принципе, ключевой укрепрайон, и тогда-то все, и тогда вот больше нам ничего не надо. Или как это было в 1938 году с Гитлером, отдайте нам Судетскую область, и тогда все. И как мы видим, вот это умиротворение агрессора, оно оказалось ошибкой в 1938 году, поэтому нельзя сейчас уступать Путину, а в 1939 году как это финны могли отдать свои укрепления на Карельском перешейке, чтобы потом еще под каким-то предлогом Сталин организовал бы вторжение, потому что там какая-то появилась пролетарская власть у вас, а мы просто приходим на помощь по просьбе этого терекского правительства во главе с Отто Куусениным. Вот. Ну, мы знаем, как все это большевики быстро и организовывали. Поэтому, ну вообще, если бы Финляндия готовилась бы к вторжению, печально, что сейчас все это повторяется, да, без конца. Агрессивная финская военщина. Как? Страна, у которой толком не было, ну, то есть вообще практически не было ни танков, ни самолетов, могла вот запланировать вторжение. Страна, в которой парламент отказывался выделять средства даже на проведение военных учений. С трудом там что-то вот уже в конце 30-х годов удалось получить от парламента на строительство оборонительных сооружений. Поэтому, ну, печально, что нынешние империалисты меряют вот свой, представляют, вот какой у них менталитет, что где-то кто-то ослаб, сразу надо нападать. Это все в учебниках написано. Воспользовавшись временным ослаблением русских княжеств или русского государства, или Советского Союза, кто-то вот тут же организует. Но это только если по себе судить. А есть вот, видите ли, демократические страны, которые даже одержав победу, почему-то ничего себе не присваивают из вот территорий поверженной страны. Ну, как было после Второй мировой войны. Почему-то вот Великобритания не отхватила себе какой-нибудь жирный кусок Германии, не присоединила к своей Британской империи. Поэтому мерить по себе неправильно. Но возвращаясь к теме Маннергейма. Да, вот это болезненные темы, но в принципе их три. Да? Две, которые постоянно ставят Маннергейму в упрек. И не просто в упрек, а что он преступник. Первое, это, соответственно, Выборгская резня 18-го года, когда белые, победив красных, устроили ужасный погром непосредственно в Выборге, убивали направо и налево русских, женщин и детей. Вот, мол, какое преступление, Маннергейм за этим стоит. А второе, это, соответственно, блокада. Что в моем, мне казалось бы, в чем его можно было бы вот реально упрекать, давайте начнем с третьего, соответственно, да, темного пятна, что женился он не по любви, что не дорожил, соответственно, вот этой супругой, быстро с ней расстался, были две дочери, об одной он практически никак не заботился, она умерла в нищете, тоже было все равно, то есть так себе оказался он, как муж и отец, в общем-то, не бог весть какой человек. Ну, вот Александр Сергеевич Пушкин примерно таким же был, тоже можно самое было бы ему говорить, вот. Но припоминают, конечно, вот эти вот совершенно другие преступления, но давайте по порядку тогда. Маннергейм никакого распоряжения организовывать непосредственно в Выборге какую-то вот резню, конечно же, не отдавал. Это все, это короткая вспышка, да, было насилие, число погибших или убитых без суда, скорее всего, достигает нескольких сотен человек, а не то, чтобы там поголовно все население вырезало. Да, пострадали в том числе, ну, в первую очередь, конечно, те, кого подозревали в симпатиях к коммунистам, к красным, но и русским там тоже доставалось, но не поголовно. Многие выжили, пережили, а кто-то и из финнов погиб, вообще ни к чему не причастный, потому что вот что-то происходило. И если уж что и можно ставить вину Маннергейма, то, что не было проведено тщательного расследования, потому что очень быстро вся эта резня прекратилась. Это не погром Новгорода, который устроил Иван Грозный, и затянулась она на 1,5 месяца, пока он там всех не переубивал, запихивая там под лед тела, привязывая младенцев к матерям, перед тем, как их утопить. Ничего близко, конечно, не было. Но и тщательного расследования не произошло. Вот в это можно Маннергейму ставить вину, потому что полномочий у него хватало. Ну, скорее всего, после короткой кровопролитной гражданской войны, победив красных, не хотел он ссориться со своими соратниками за вот эти вот беспорядки. В итоге дело, ну, практически замяли. но никто им и не хвалился, никто не героизировал его, поэтому здесь вот, и уж точно Маннергейм его не организовывал. Здесь его упрекать не в чем. Ну, соответственно, переходим к главному обвинению. Почему, соответственно, убрали и мемориальную доску в память о Маннергейме, который в Санкт-Петербурге провел много лет и учился, и женился здесь, и дети у него здесь родились, и Петербург он очень любил. Ну, так вот, это в том, что он злодей, военный преступник, организовал блокаду, ну, соучастник блокады, и миллион человек, соответственно, умер. И опять все, если вот так вот механически только подходить, да, вот к этому, ко всему. Маннергейм вернул после июня 1941 года территории, которые были захвачены Сталинским Советским Союзом у Финляндии на Карельском перешейке. Да, там в районе Карелии уже действительно финские части перешли существенно дальше бывшую государственную границу, схватили Петрозаводск, вышли до реки Свирин, там остановились. И в итоге и не получилось полного кольца блокады, то есть чтобы вот уже с юга Ладожского озера, чтобы финны и немцы соединились где-нибудь там в районе Волхова, и тогда бы все, Ленинград оказался бы в полной блокаде. Этого не произошло. А на Карельском перешейке, еще раз повторюсь, нам практически идеально вышли на территорию бывшей государственной границы и остановились. И за все вот время противостояния с 41 по 44 год со стороны Финляндии, ну вот там, где эта граница, это вот от Сестрорецка до Лембелова примерно, ну, петербуржцы понимают, да, все это, ни одного, не было там никакой гаубичной тяжелой артиллерии, чтобы обстреливать Ленинград, никаких бомбардировщиков с той стороны не прилетало, чтобы его бомбить, ну и, соответственно, никаких попыток еще и вот наступление провести, а Гитлер очень давил на Маннергейма, не происходило. И спасительная ниточка, да, очень тоненькая, очень слабая, но которая все-таки помогала поддерживать связь с Большой Землей, так называемая «дорога жизни». Да, по которой все-таки хоть как-то, хоть какое-то продовольствие завозили, и хоть как-то, не сразу, но людей начали эвакуировать. Она была возможна только потому, что вот финны как раз-таки остановились там вот к северу от Лембелова, к северу от Кавголова, от Токсова, и не продвинулись. Потому что это вот именно оттуда, ну, соответственно, чуть южнее, можно было по льду или по воде Ладожского озера переплывать или переезжать, если в зимнее время, до Большой Земли. И вот, да, очень уязвимый путь. Немцы его с юга, соответственно, там, где могли, обстреливали, но не финны. Да, и вот только поэтому, может быть, еще вот и Ленинград, тем не менее, выстоял. Не нравятся мне все эти высокие слова, потому что не давали, никто не спрашивал ленинградцев, хотят ли они умирать от голода, или вот они предпочли бы сдаться, и, соответственно, вот непосредственно в моей семье все, кто остался в осажденном Ленинграде, они все умерли от голода. А вот те из моих родственников, кто попал на фронт, или вот бабушка чудом успела эвакуироваться с предприятием, потому что спасать надо было оборудование, специалистов, вывозить заводы, а вовсе не людей. Вот она выжила и ничего не знала о судьбе родных. Это вот моя, соответственно, прабабушка, прадедушка. И когда она в 43-м смогла в Ленинград вернуться, но застала их всех уже умершими в той квартире, где впоследствии, кстати, и я родился. Но все это было возможно только потому, что существовала вот эта вот дорога жизни, вот эта тоненькая ниточка, которую потенциально, наверное, Маннергейм мог бы перерезать, но не сделал этого. Ну, иногда даже можно встретить утверждение, что вот он считал, что мало ли как все обернется, а заранее злить не надо, осуждать нас за то, что мы вернули себе захваченную нас территорию, особенно вроде бы как и не станут, а вот усердие смогут припомнить. И лишний раз тоже вот приходится еще напомнить, что на Нюрнбергском процессе это не было признано военным преступлением, вот эта вот блокада. В числе прочего, почему-то это все тоже регулярно звучит. Но Маннергейму, как соучастнику, ну вот без погружения, вот все вот эти детали, о которых мы сейчас рассказали, это тоже постоянно достается. Что вот с Гитлером встречался, что союзником с Гитлером фактически стал. Но только еще раз напомним, что союзником Маннергейм стал с Гитлером только после того, как на него напал Советский Союз, и не сразу. А и потому, что во время нападения Сталина на Финляндию союзником гитлеровской Германии была именно Москва, гитлеровского Берлина. Обменивались, соответственно, ресурсами, договаривались, где что чье, что вот Финляндия ваша, например, а мы там дальше, а Франция наша. например. И прекрасно все это до июня 41 года функционировало и действовало. И танки были заправлены тем самым горючим, танки, которые двигались, немецкие танки на Ленинград, на Москву, бензином, ну, нефтью, которую им доставляли из Советского Союза. Не Маннергейм. Эту нефть им, соответственно, привозил. Но Маннергейм оказался вынужден в итоге вот пойти на союз с Германией, потому что, ну, а как еще можно было возвращать своей, себе территории? И потом тоже, еще раз напомним, а потом в 1944 году перешел на сторону антигитлеровской коалиции и начал военные действия против Германии, но против тех немецких сил, которые находились на севере, в Лапландии, и всех их оттуда вытеснил, в итоге в Норвегию. Вот почему тут про это лишний раз не вспоминается.
Заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу. Прощаемся в том числе и с Маннергеймом. Есть еще у нас те вопросы, которые выходят за рамки этого цикла. Но на эти вопросы мы будем отвечать в рамках уже нового цикла, в рамках исторической программы «Все так плюс». В частности, был вопрос от Киломопа, если я правильно прочитал этот сложный ник, на чем основывалось дело Тухачевского. Вот это как раз и будет в центре рассмотрения нашего нового цикла. Не дело Тухачевского, а те проблемы, те расхожие исторические мифы, которые существуют относительно нашего сравнительно недавнего прошлого, и мы будем в них разбираться. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этой программе и другим программам из цикла «Диктаторы». Но кстати, я цикл-то, наверное, наш следующий проанонсировал рановато у нас, потому что впереди еще один диктатор. И какой у нас впереди Мао Цзэдун. Прощаемся с вами на этом. Здесь был петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. До свидания.
До свидания.